В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дурнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Евроимпичмент. Грузинская мечта пишет историю для Соломы Зурабишвили».
Конституционный суд будет рассматривать эту тему в течение месяца. В принципе, там обсуждать нечего. Настолько грубое и очевидное конституционное нарушение.
Арзенба против Арзенба. Сотрудница администрации абхазского лидера разоблачает скандального министра.
Документы мне передал Имал Батуевич, которого, видимо, тоже ввели в заблуждение. Раз через час после моей публикации меня уволили за фейк.
Не зеленая Алания. Впервые в Южной Осетии экологии заинтересовалась прокуратура.
И в результате у нас появилось такое вот обращение. И уже когда мы отнесли его в парламент, уже возникла мысль отнести в прокуратуру тоже.
Все это, а также импичмент возвращается к премьеру Гривашвили, голодовка Тамары Миаракишвили, упущенные шансы. В Сухуми вспоминают войну и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Денис Паландов.
В Армении начались армяно-американские учения «Eagle Partner». Об этом пишет АФП со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке. Согласно заявлению Минобороны Армении, учения направлены на повышение уровня оперативной совместимости с силами США в международных миротворческих миссиях и обмен передовым опытом. Также учения помогут армянской миротворческой бригаде соответствовать стандартам НАТО. Учения продлятся до 20 сентября. На полигонах ЗАР и Армавир в них примут участие около 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Армении не проводить учения с организацией договора о коллективной безопасности ОДКБ, а работать вместо этого с США требует очень глубокого анализа. Конечно, мы постараемся все это осмыслить и понять, но в любом случае мы будем делать это в тесном партнерском диалоге с армянской стороной, сказал Песков. На прошлой неделе российский МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Аратюняна. Ему было сделано жесткое представление за серию недружественных шагов, предпринятых, по мнению Кремля, Ереваном. В заявлении МИД России говорится, что Москва, несмотря на претензии, продолжает считать Армению союзником. Движение в защиту прав избирателей «Голос» в заявлении по итогам единого дня голосования в России 10 сентября констатировало, что ситуация с возможностью реализации избирательных прав граждан значительно ухудшилась даже относительно того низкого уровня, который был на выборах 5 лет назад. По оценке «Голоса», выборы 2023 года оказались еще менее свободными и честными. Среди факторов, которые повлияли на ход избирательной кампании, правозащитники отметили централизованную пропаганду со стороны властей, цензуру, силовое подавление проявления инакомыслия, а также откровенное и порой даже демонстративное применение административного ресурса и прямое принуждение административно зависимых категорий избирателей не просто к участию в голосовании, а к голосованию за строго определенных кандидатов. Выборы губернаторов проходили в 21 регионе России. После подсчета голосов стало известно, что губернаторами останутся их нынешние главы. Это 19 представителей «Единой России» и 2 коммуниста. «Единая Россия» также одержала победу на выборах в законодательное собрание регионов. В контролируемых Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины прошло голосование за кандидатов в российские региональные парламенты. Объявленные результаты «Единой России» там на порядок выше, чем в российских регионах. Украина и страны Запада назвали голосование на оккупированных территориях незаконными и заявили, что ни при каких обстоятельствах не признают их результаты.
Эхо Кавказа. Новости.
Украина вернула под свой контроль вышки Бойко в Черном море. Главное управление разведки сообщает об этом. Это две платформы для добычи газа. Они были захвачены российскими войсками еще в 2015 году и с тех пор использовались в военных целях, в частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС. Операцию по установлению контроля над вышками Бойко, как утверждается, провели силами подразделений ГУР. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также самоподъемные буровые установки «Таврида» и «Сиваш». Также удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа «Нар» и «РЛС Нева», которая может отслеживать движение судов в Черном море. Израильская разведка заявила, что Иран готов поставить России ракеты малой и большой дальности. Об этом сказал директор израильской внешней разведки Моссад Давид Барнеа, подчеркнув, что его страна очень обеспокоена возможными ответными поставками в Иран российских современных вооружений, которые могут представлять угрозу самому существованию еврейского государства. Барнеа также заявил, что ранее его ведомству удалось сорвать несколько попыток Ирана предоставить России ракеты. «Мы боимся, что россияне передадут иранцам взамен то, что им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь. У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны другие сделки», — сказал Давид Барнеа. На днях украинское информационное агентство «Униан» сообщило, что в аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму прилетал иранский транспортный самолет Ил-76ТД. Он пробыл на полуострове 2 часа. С начала полномасштабного вторжения российские власти закрыли этот аэропорт для гражданских рейсов. Недавно стало известно, что россияне обустроили в оккупированном Крыму площадку для запуска шахедов по украинской территории. А в августе Тегеран похвастался, что получил технологию производства продвинутых крылатых ракет, летающих со сверхзвуковой скоростью. Откуда именно взялась эта технология, в Тегеране молчат, но такими технологиями располагает Россия.
Спасибо. Международная новость нам рассказал Демис Паландов. Он еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Грузинская «Мечта» сегодня официально обратилась в Конституционный суд по поводу возможного нарушения основного закона страны президентом Саламе Зурабишвили. Обращение, которое поддержали 80 депутатов парламентского большинства, составил и направил в суд председатель грузинской «Мечты» Ираклий Кабахидзе. Как он полагает, Конституционный суд согласится с представленными доводами и уже через месяц вопрос импичмента президенту Зурабишвили вынесут на голосование в парламенте. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Об официальном обращении в Конституционный суд по вопросу импичмента президенту лично сообщил председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Конституционный суд будет рассматривать эту тему в течение месяца. В принципе, там обсуждать нечего. Настолько грубое и очевидное конституционное нарушение, что оно просто требует подтверждения и больше ничего. Потому что этот вопрос для первой лекции на первом курсе о первом казусе. Кобахидзе повторил сказанное им в минувшие выходные, что конституционному праву обучался в Дюссельдорфе, а именно этому там первым делом обучают первокурсников. Видимо, потому ему и не составило труда написать конституционное представление и направить документ в суд сразу после того, как Комитет по вопросам процедуры и правил за неполных 3 минуты подтвердил подлинность подписи 80 депутатов парламентского большинства, требующих рассмотрения факта нарушения Конституции президентом Саломе Зурабишвили. Она, вопреки отказу правительства в ходе своего европейского турне, встретилась с президентами Германии и Франции, а также главой Европейского совета Шарлем Мишелем. И на сегодняшнем комитетском заседании главе комитета по вопросам процедуры правил Ираклию Кадагишвили понадобилось меньше 3 минут, чтобы зачитать и утвердить постановление. Я все-таки зачитаю вам проект заключения. Не часто выносят такие вопросы, касающиеся отставки президента путем импичмента. Против из 7 присутствующих выступили 2 оппозиционных депутата, что, конечно же, не могло помешать воле большинства. сегодняшнего дня начался процесс люстрации, заявил парламентский секретарь президента Георгий Мсхеладзе. И этот процесс люстрации начался именно с этих подписей под обращением, которое противоречит историческому выбору нашей страны стать полноценным членом Евросоюза. За это придется отвечать грузинской мечте, парламентскому большинству. Почему они, высшие должностные лица, словом и, как теперь видно, и делом, посылают прямой месседж страны-оккупанта о том, что их Грузии, кроме деятельности президента, все удовлетворяет. Сегодня же стало известно, что президент Саломе Зурабишвили не на шутку обеспокоена планами правящей партии. Хоть еще 8 сентября в своем обращении советовала всем забыть о мечте о ее отставке, она заявила, что не нарушала Конституцию, а напротив следовала 78-й статье, согласно которой все ветви власти должны прилагать максимальные усилия для евроатлантической интеграции страны. О настроении президента СМИ рассказала депутат Лело Саломе Самадашвили после сегодняшней встречи с ней по просьбе президента. Президент очень обеспокоен. Сегодня у нас, с одной стороны, историческая возможность сближения с Евросоюзом, а с другой стороны, мы видим открытый саботаж власти для срыва этого процесса. Президент планирует и другие встречи для обсуждения, что может сделать общество, чтобы не упустить этот исторический шанс. Прямым доказательством саботажа в оппозиции считают то, что грузинская мечта проигнорировала мнение верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. Он в ходе своего визита 7-8 сентября в Тбилиси призвал власти быть более инклюзивной, а все стороны к единству, и счел нужным сказать о том, что процедура импичмента может лишь усугубить и так неразрешенную проблему поляризации, которая значится первым пунктом 12 рекомендациях Евросоюза. На это обратил внимание лидер стратегии Акмашина Бели, депутат Георгий Вашадзе. Молниеносная активация этого вопроса сразу же после визита Борреля ставит в том числе и цель отправить послание о том, что мы не собираемся в Евросоюз. Наш выбор – Россия. Отстаньте от нас, мы не хотим статус кандидата. Я прямо говорю, грузинская мечта этого не дождется. Возмущался Вашадзе. Он убежден, что в Евросоюзе хорошо видят, как мнение власти расходится с желанием грузинского общества. Георгий Вашадзе, как и представители нацдвижения и других оппозиционных партий в парламенте, и сегодня пообещали, что не дадут грузинской мечте необходимых для импичмента голосов. Если представители правящей партии ждут положительный вердикт Конституционного суда из-за, по их мнению, явного нарушения закона со стороны президента, то оппоненты власти сомневаются в непредвзятости состава Конституционного суда, основная часть которого была укомплектована еще при втором сроке правления грузинской мечты. Конституционалист Вахтанг Хмаладзе еще в начале интриги с импичментом в интервью «Эхо Кавказа» счел неэтичным обсуждение вопроса предвзятости конкретных судей, напомнив, что решение будет приниматься коллективно 9 судьями.
А по закону при решении суда результаты голосования не публикуются, они закрыты. Единственное, что возможно, любой судья Конституционного суда, если он не согласен с решением Конституционного суда, вправе написать свое исключительное мнение. В таком случае мнение этого члена и позиции этого члена будет ясна. Но относительно позиции остальных членов мы ничего не будем знать. Мы не имеем права знать об этом. Но если Конституционный суд в своем заключении скажет, что президентом не нарушена Конституция, тогда это будет уже серьезным политическим ударом по грузинской мечте. Поэтому такой шаг представителей грузинской мечты, то есть начатие процедуры импичмента, довольно рискованный.
Сам Вахтанг Хмаладзе считает, что президент не нарушала закон. Она имеет право на свободу передвижения за свой счет, встречаться с политическими лидерами и высказывать свое личное мнение. После этих встреч не было официальных заявлений, тем более от имени правительства со стороны Саломы Зурабишвили. В грузинской мечте признают, что не смогут набрать необходимые 100 голосов, и все это начинание объясняют желанием сделать очевидным сговор президента с нацдвижением, с радикальной оппозицией, против интересов страны, хотя часть наблюдателей не исключает, что правящая партия сможет все-таки собрать недостающие 12 голосов из 100 с учетом того, что такой соблазн может появиться в последний год депутатства у тех, кто точно знает, что на следующих выборах в 2024 они не попадут в списки своей партии. Но об этом точно можно будет узнать лишь через месяц, когда будет известен вердикт Конституционного суда, а в случае положительного ответа, вопрос импичмента в парламенте должен быть рассмотрен не позднее 15 дней. В противном случае он автоматически будет снят с повестки дня, как и в случае недостающих голосов, без возможности возвращения к нему. Каким бы ни был итог, официальный старт процедуры импичмента побудил многих вспомнить о том, как не везет стране с президентами. Первых двух свергли, третий в заключении, четвертый с подачи грузинской мечты стал политическим изгоем еще при президентстве, а над пятым нависла угроза импичмента. Противников импичмента Зурабишвили ужасало сегодня и то, что, возможно, в случае импичмента ее заменит Иракли Кобахидзе, ведь следующего президента будет избирать коллегия избирателей, в котором большинством представлена партия, возглавляемая Кобахидзе, «Грузинская мечта». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президентом тема импичмента не ограничивается. Журналистское расследование грузинского оппозиционного телеканала «Первели» скрыло факт использования премьер-министром Ираклием Гарибашвили правительственного самолета в личных целях. Члены правящей команды заверяют, что премьер оплатил поездку из своего кармана. Дорогостоящая поездка не должна быть Гарибашвили по карману, если он не замешан в коррупции, утверждает оппозиция и приступает к сбору подписей для отставки премьера и обращается с иском в прокуратуру. За подробностями следит Иракли Рагвелидзе.
В случае, если оппозиция соберет 50 голосов, она имеет право инициировать импичмент Ираклия Гарибашвили. Впрочем, уже очевидно, что часть оппозиции не согласна с такой постановкой вопроса. Поэтому атака на правительство идет с одной стороны с правовой точки зрения, а с другой с моральной. Напомним, скандал разгорелся после того, как в сюжете оппозиционного телеканала «Первели» основатель Georgian Airways Томас Гаиашвили подтвердил информацию журналистов о том, что премьер-министр Грузии отправился в Германию на правительственном самолете. Заказ якобы поступил от главы службы государственной охраны. Впрочем, он затруднился с ответом, носил ли визит Гарибашвили Мюнхен личный или официальный характер. Партия Лела начинает процедуру импичмента против главы правительства и призывает депутатов оппозиционных партий присоединиться к инициативе. Как заявила на пресс-конференции в парламенте депутат Саломе Самадашвили, в преддверии получения статуса кандидата от Евросоюза страной управляет самый коррумпированный премьер-министр в новейшей истории Грузии. Поэтому общество и оппозиция обязаны реагировать. Она выразила надежду, что оппозиция сможет согласовать свои позиции и начать процедуру импичмента, для которой необходимы подписи 50 депутатов.
Семьи наших сограждан обременены расходами, связанными с началом нового учебного года. Здесь, в этой бедной стране, глава правительства Иракли Гарибашвили отправляет своего сына учиться в США, в тот университет, где защита качества образования в итоге обойдется семье премьер-министра примерно в миллион лари. Но премьер-министру этого недостаточно. Он считает, что имел право воспользоваться правительственным самолетом, чтобы отвезти сына в школу.
Часть оппозиции не согласна с такой постановкой вопроса. Партии экс-премьера Георгия Гахария убеждены, что импичмент Гарибашвили не приведет к искомому результату, зато нанесет вред процессу интеграции в Евросоюз. От имени Объединения за Грузию выступил Михаил Даушвили.
Это бесполезный процесс, потому что он не может иметь положительных результатов. Ресурса для импичмента в парламенте просто нет. Импичмент можно провести по многим вопросам, но главное то, что сегодня, когда грузинская мечта наносит вред процессу евроинтеграции страны, оппозиции не позволено действовать так же, как это делает правительство, и начинать процесс объявления импичмента премьер-министру.
Против импичмента премьера выступает в парламентском Гирчи. По словам Ягу Хвича, ему не ясно, зачем отправлять в отставку премьера с подмоченной репутацией.
Мы не будем поддерживать импичмент, он нас не устраивает. Если оппозиция хочет победить, она должна оставить на посту человека, чья репутация так запятнана. Зачем помогать грузинской мечте? За Гарибашвили следует шлейф старых скандалов, который ущербен для правящей партии во всех отношениях. К этому добавляется тот факт, что он ездит на Запад по семейным делам. Это их забота. Грузинская мечта должна сама заменить премьер-министра. Почему мы им помогаем? Оппозиция имеет право инициировать тему, только набрав максимальное количество голосов. Но она не сможет их собрать. И это они выдадут за свою победу. Премьер-министр проиграл во время визита Борреля. Он проиграл в случае с самолетом. И почему мы должны заканчивать его победой?
В свою очередь, нацдвижение требует объективного расследования, в связи с чем обратилось с иском в прокуратуру. По словам главы антикоррупционного отделения партии Васуру Шадзе, ведомству генпрокурора Иракля Шутадзе придется отвечать на поставленные вопросы.
В демократическом государстве Ираклий Гарибашвили уже должен был сидеть на скамье подсудимых и отвечать на вопросы, которые должны были возникнуть у общественности, СМИ и следственных структур. Мы не ожидаем, что прокуратура, которая является одной из ветвей олигархического клана Бедзина и Иванишвили, и которая используется как инструмент преследования политических оппонентов, начнет расследование коррупционной деятельности Ираклия Гарибашвили. Но мы считаем своим долгом дать официальный ход следствию.
Несмотря на ожидания общественности, сегодня ответов на поставленные вопросы о транспортных расходах премьера от него не последовало. По мнению оппонента власти, минимальная цена такого полета колеблется в пределах 100 тысяч долларов. И неясно, откуда у премьера, чей годовой оклад не превышает 40 тысяч лари, взялись такие средства. На сегодняшнем заседании правительства премьер около 20 минут говорил об экономических успехах, однако ни словом не обмолвил о деталях своей скандальной поездки. Вместо него сегодня одним текстом отвечали члены грузинской мечты. Он гласит, что премьер-министр имел полное право воспользоваться государственным бортом в личных целях, так как оплатил стоимость поездки из своего кармана. Вот что сказал на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили.
Что касается в целом инициативы оппозиции по импичменту, то все это еще раз покажет гражданам несерьезность этих политических группировок. У них нет никаких оснований для начала процесса импичмента, или пусть заявят, на что именно они опираются. Было подчеркнуто, что ни цента бюджетных денег не было потрачено, и эти расходы полностью взял на себя премьер-министр. Хочу также подчеркнуть, что даже в журналистском расследовании нигде не говорилось о том, что были потрачены бюджетные деньги. Все расходы и доходы, как они финансировались, будут задекларированы.
По мнению политолога Гии Хухашвили, оппозиции не хватает согласованности и единства, чтобы извлечь пользу от бесконечных промахов власти.
Нет политической последовательности у оппозиции. Пошумят и перескакивают на другую тему. Как они использовали промахи власти после трагедии в Шове? Никак, соскочили с темы. История с полетом премьера не является прецедентом. Именно за такие поступки отбывает наказание Михаил Саакашвили. Поэтому место Гарибашвили на скамье подсудимых, если экс-президент виновен. И думаю, истина лежит на поверхности. Откровения Гарибашвили не оставляют сомнения, что имело место растрата бюджетных средств в личных целях.
В целом, по словам Хухашвили, поступок Гарибашвили ставит непростое положение неформального правителя мечты Бедзину Иванишвили, который планировал отправить в отставку премьера после предварительного заключения Евросоюза по предоставлению статуса кандидата Грузии. Однако в предвыборный год это не принесет дивидендов репутации правящей партии. Напротив, только сильнее ее пошатнет. Другое дело, сумеет ли оппозиция набрать на этом политические очки, подытожил политолог из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Бывшая сотрудница администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия Сария Чамагуа выступила с неожиданным заявлением о том, что фейковые документы, в которых экс-министр экономики и лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгура Арденаба обвиняли в хищении 60 миллионов рублей российской финансовой помощи, ей передал министр иностранных дел Инал Арденаба. С подробностями скандала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
У давней истории с публикацией документов, которые якобы свидетельствуют о хищении экс-министром экономики Адгуром Арценба и владельцем гостиницы «Гранд-отель Сухум» Атаром Какалия 60 миллионов рублей, на днях появилось продолжение. Блогер Сария Чамагуа заявила, что фейковые документы об этом хищении ей передал в администрации президента Абхазии министр иностранных дел Инал Арценба. Напомним, что информация об этом была опубликована на сайте еженедельника «Первая Крымская» в марте 2021 года. В анонимной публикации, помимо факта хищения, сообщалось о том, что правоохранительные органы России изучают хищение российской финансовой помощи. Там же была ссылка на копии документов, якобы свидетельствующих о масштабных хищениях со стороны экс-министра экономики и оппозиционного политика Адгура Арденаба, которые были выложены в сеть советником первого заместителя руководителя администрации президента Абхазии, блогером Сарией Чамагуа. Когда в марте 2021 года в Абхазии обсуждали эту историю, Атар Какалия заявил, что выложенные документы сфальсифицированы, а сама новость является фейковой. И вот на днях на анонимном ресурсе в сети Telegram снова вспомнили о хищении 60 миллионов рублей Адгуром Арденаба, лидером абхазского народного движения. Анонимы в публикации с громким названием «Схемы раскрыты, инвесторы хотят вернуть свои деньги» сообщают следующее. Пока в абхазском народном движении ждут расследования факта завышения стоимости ремонтных работ по высоковольтной линии Аджгуара, российские инвесторы начали в судебном порядке процесс по возврату похищенных при участии самого Адгура Арценаба инвестиций. Анонимы сообщают, что выделенные России денежные средства якобы выводились на подставные компании, а затем их обналичивали и вывозили за рубеж. Они еще раз подтвердили, что копии документов опубликовала советник первого заместителя администрации президента Абхазии Сария Чамагуа. Сария Чамагуа неожиданно для авторов этих новостей решила объяснить, от кого и при каких обстоятельствах она получила упоминаемые документы, и заявила следующее.
Я являюсь сотрудником и советником администрации президента Республики Абхазия. Мне был дан приказ свыше, чтобы я опубликовала данные документы. Не являясь экономистом по образованию, я никак не могла выяснить подлинность данных документов. И я опубликовала их от своего лица, потому что была уверена, что это правда. Документы мне передал Инал Батуевич, которого, видимо, тоже ввели в заблуждение, раз через час после моей публикации меня уволили за фейк. Ни он, ни я не проверили подлинность этих документов и, посчитав это правдой, выложили. Вот и получился весь этот хаос. Меня потом слили.
Если поверить Сарии Чамагуа и допустить, что документы ей передал Инал Арценаба, то его очень трудно заподозрить в некомпетентности и недостатке экономических знаний. В 2007-2012 годах он учился на факультете мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. К сожалению, нам не удалось узнать позицию министра иностранных дел Инала Ардзинба в данном вопросе. Пресс-служба МИДа сообщила, что не комментирует информацию из Фейсбука и из анонимных телеграм-каналов. Пресс-служба администрации президента, в стенах которой, как сообщила Сария Чамагуа, ей передали эти документы, тоже ситуацию не стала комментировать, переадресовав все вопросы в МИД. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии вернулся Демис Паландов.
80 депутатов парламентского большинства в грузинском парламенте подписали заявку об импичменте президента Саломе Зурабишвили. Документ поступит в Конституционный суд. Комитет парламента по процедурным вопросам и правилам подтвердил действительность подписей, которые будут приложены к направляемому в КС предоставлению. В документе указано, что президент Саломе Зурабишвили нарушила подпункт А пункта 1 статьи 52 Конституции, который в свою очередь гласит, что президент согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями, заключает международные договоры, принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций. По представлению правительства назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств Грузии. Решение о начале процедуры импичмента Зурабишвили было принято 1 сентября на заседании Политсовета партии власти. Теперь Конституционный суд в течение месяца должен подготовить заключение. Если ответ будет положительным, то депутатам предстоит проголосовать за отстранение президента Зурабишвили от должности. Однако у грузинской мечты нет 100 голосов, которые необходимы для этого. Лидеры парламентского большинства говорят, что об этом знают, но обязаны поступить так по букве закона. Министерство иностранных дел Грузии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской республики. В заявлении, размещенном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства, указано, что Грузия не признает так называемые президентские выборы, проведенные в Карабахе 9 сентября 2023 года. Конец цитаты. Парламент Нагорного Карабаха на заседании в субботу избрал новым главой самопровозглашенной республики Самвела Шахраманяна. 1 сентября заявление о своей отставке представил в парламент прежний глава Карабаха Араик Арачунян, возглавлявший республику с марта 2020 года. 9 сентября ситуацию, сложившуюся в регионе, обсудили по телефону премьер-министры Грузии и Армении Иракли Гарибашвили и Никол Пашинян. Тем временем лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев поздравил Самвела Шахраманяна с избранием на должность президента Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба осетинского лидера. Гаглоев отметил, что итоги состоявшегося голосования, цитирую, свидетельствуют о широкой народной поддержке кандидатуры Шахраманяна. Конец цитаты.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня югоостинская гражданская активистка Тамара Миаракишвили завершила 10-дневную голодовку, которую объявила в знак протеста против, так она называла, бюджетного хаоса и бюджетного бардака. В последний день голодовки она вышла на одиночный пикет в центре Цхинвали с плакатом «Стоп коррупции». С подробностями Зарина Санакоева.
Сегодня гостинская гражданская активистка Тамара Миаракишвили вышла с одиночным пикетом на центральную площадь Цхинвала. Цель акции – привлечь внимание к проблемам коррупции в Лениногорском районе, где и живет активистка. Сегодня Жамира Кишвили завершила 10-дневную голодовку, которая объявилась с целью привлечения внимания к тому, что ей целый год отказывают в трудоустройстве. На театральную площадь Цхинвала Тамара Мярикишвили пришла с плакатом с надписью «Стоп коррупция». Именно коррупция, уверена Тамара, является причиной того, что ей отказывают в трудоустройстве. Формально причина отказа в том, что нет мест. Но Мярикишвили ссылается на отчеты различных комиссий, которые выявляли факты совместительства одним человеком трех или даже четырех штатов. 18 июля этого года президент Алан Гаглоев побывал в Ленингоре и на встрече с населением потребовал от чиновников навести порядок. Сказал буквально следующее. «А еще у нас привыкли жить на широкую ногу за счет государства. Мы наводим и в ближайшее время наведем порядок. Прошу всех со стороны не мешать. Лучше не мешайте, дайте время навести порядок». Конец цитаты.
Кроме этого, я очень ждала исполнения посланий президента, что он очень жестко же потребовал от глав районов и министерств, чтобы навели порядок, чтобы больше у нас не будет граждан, которые получают в двух и больше местах зарплату. Ничего в нашем районе абсолютно не изменилось. Оказалось, что у этих людей, которые занимают 2-3 ставки, есть хорошие крыши, как говорят в Цхинвале. И, в общем, не видно конца и края этому.
К активистке вышел и гостинский уполномоченный по правам человека Инал Тасоев и пообщался с ним, но комментировать журналистам ситуацию отказался. Мярикишвили рассказала, что Тасоев и другие чиновники приглашали ее пойти в здание администрации президента и пообщаться там, но она отказалась. Как говорит сама активистка, у власти было очень много возможностей и времени пообщаться с ней в кабинетах, чтобы ей не пришлось выходить на площадь.
Когда человек 10 дней на голодовке, и на голодовке сама звонит, беспокоит, что вот такие проблемы, я это собираюсь, я это планирую. Почему никто меня до этого не пригласил? Если хотя бы утром кто-нибудь позвонил и сказал, что давай поговорим, а не на площади. Может, я пошла. Вот в пятницу я пошла на прием у главы района. Он меня не принял. Он позвонил прокурору и сказал, что вот Тамара сидит у меня в приемном, скажи, чтобы она ушла. Они просто не хотели, чтобы там кто-то недовольная стоит.
Одиночный пикет Тамара Мярикишвили продолжала недолго. В конце она развернула плакат, чтобы снять напоследок фото на фоне здания администрации президента. Этого ей не дали сделать присутствующие милиционеры. У нее просто вырвали из рук плакат с надписью «Стоп коррупция» и скомкали.
Вот так закончилась сегодняшняя акция. Я не жду изменений, но я буду продолжать борьбу против этого бюджетного хаоса, против бюджетного бардака. Я как могу буду привлекать внимание.
Никакой публичной реакции на свою акцию активистка пока не получила. Между тем, проблема совместителей, по мнению наблюдателей, становится главной причиной прогнозируемого бюджетного кризиса. Они считают, что уже в октябре могут возникнуть проблемы с выплатой заработных плат. В интервью газете «Южная Осетия» министр финансов Южной Осетии Казбек Цирикаев сообщил, что дефицит бюджета составляет 817 миллионов рублей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Абхазия готовится отметить 30-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне. Но мало кто помнит, что еще в августе, начале сентября, во властных структурах как абхазской, так и грузинской сторон в войне обсуждалось ее окончание в результате возвращения беженцев всех национальностей на прежнее место жительства и воссоздания властных структур с паритетным участием абхазов и грузин. Наш сухумский корреспондент Виталий Шари вспоминает об этом периоде.
Недавно мы с председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашигом решили поговорить о том полузабытом нами эпизоде, точнее, нескольких эпизодах, когда в конце августа, начале сентября 1993 года мы, живя и работая в СМИ во временной столице Республики Абхазия Гудаути, на полном серьезе обсуждали перспективы скорого мирного переезда в Сухум и начала работы работы там. Ну что значит на полном серьезе? Все, конечно, представлялось нам малореальным, но это вовсе не были некие наши с ним фантазии. Вице-премьер правительства Республики Абхазия Нагар Хашба был сопредседателем с абхазской стороны Объединенной Абхазо-Грузино-Российской комиссии, созданной на Сочинском совещании 27 июля того же года. Он поручил абхазским СМИ наряду с другими организациями и учреждениями подготовку к переезду в Сухум. Не сказать, что это белое пятно в истории грузино-абхазской войны и вообще новейшей истории Абхазии. Нет, события тех полутора месяцев, которые называют еще также самым долгим перемирием в ходе войны, после успешного июльского наступления абхазской армии, давно отражены в документах и публикациях СМИ. Но о деталях той подготовки и мало кто был осведомлен, и в памяти знавших о них очень скоро это было заслонено последовавшими вскоре судьбоносными событиями. У меня есть публикация, фрагменты из которой я зачитал собеседнику. Это небольшой репортаж без подписи под заголовком «Нейтрализовать противостояние, возродить добрые традиции», опубликованной в номере от 15 сентября 1993 года газеты «Демократическая Абхазия», выходившей более года в Сухуме. В Гудауте ее тогда называли «оккупированной Абхазией». И в этом репортаже бросается в глаза непривычно мягкое для этой газеты описание высказываний на грузинском митинге. Не покидает ощущение, что автор публикации или редактор газеты, или это было одно и то же лицо, всерьез остерегался, как бы чего не вышло. Если Арзинба вернется на свое довоенное место в столице Абхазии, Руслан Хашик, который во время войны работал главным редактором абхазского телевидения, вспоминает:
«От нас Верховный Совет потребовал подготовить всем организациям списки людей, кто поедет, кто будет возвращаться в Сухум для налаживания работы телерадиовещания. Потом, и я даже помню, документ был издан. Люди надеялись, что ситуация будет разрешена путем переговоров и начнется поэтапный процесс возвращения государственных органов власти из Гудауты в Сухум. Потом, когда все убедятся, что ситуация позволяет безопасному возвращению граждан, выехавших из Сухума, будут возвращены. Но я помню хорошо о том, что неоднократно правительство Абхазии, Министерство обороны делали заявление о том, что грузинская сторона затягивает процесс выполнения соглашения».
Честно говоря, даже не помню, почему эту тему я обсуждал в Гудауте при встречах именно с Хашигом, а не с кем-то из редакции газеты «Республика Абхазия», где работал заместителем редактора. Может, потому что он не раз ездил в те дни в Сухум на встречи в Саммине с грузинской стороной и обладал большей информацией. Кстати, воссоединить довоенный коллектив АГТРК из двух частей, которые больше года вели, в частности, и между собой информационную войну, было весьма сложно. В газете же таких проблем не было, так как созданная за два года до этого, она изначально поддерживала абхазскую сторону. Но нам обоим было трудно представимо. СМИ наши поначалу планировалось разместить в Сухумском санатории МВО РФ под охраной российских военнослужащих. Ну хорошо, а как ездить домой в командировке, тоже под охраной? Хашик вспоминает об упомянутых встречах в Саммине с бывшими грузинскими сухумскими коллегами.
«Пытались говорить серьезно, но об этом никто серьезно не воспринимал. Но вот мы ждем, мы даже составили штатное расписание, где будет предусмотрена абхазская редакция, грузинская редакция, русская редакция. Последний раз в Гудауту приезжала грузинская часть вот этой смешанной комиссии, а их сопровождала съемочная группа грузинской редакции, так называемой сухумского телевидения. И тогда воспользовались закрытой частью этой встречи, и они выехали из Гудауты и решили прокатиться до Псоу назад и осуществить съемки, и показать, что вот они не только в Гудаутах были, они доехали до СОУ, до границы, посмотрели, какова там ситуация, могут ли вернуться в Гагру грузины и тому подобное. Вот какой-то был замысел, ну, похвастаться, не знаю, но служба государственной безопасности Абхазии задержала эту съемочную группу, доставили в Гудауту. Было принято решение, отпустили эту съемочную группу, они вернулись в Сухум, а кассету у них изъят. Ну, на этой кассете было записано этот митинг.
Разумеется, не хочу сказать, что именно тот митинг, который в демократической Абхазии был назван всенародным сходом, предрешил концовку войны. Во-первых, было вполне логично, что значительная часть грузин активно сопротивлялась возвращению в столицу тех, кто с ними больше года воевал. Во-вторых, склеить разбившуюся вдребезги чашку, как говорят в народе, тогда было уже практически невозможно. После года кровопролития войны, тысяч смертей, множество разрушений. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кадровая политика президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжани часто становится объектом критики. Однако его последнее кадровое решение не оставляет никаких шансов на то, что выбор делается исходя из профессиональных качеств кандидатов. С примерами из прошлого настоящего наш сухумский блогер Изида Чания.
«Кадры решают все». Эта фраза, приписываемая Сталину, означает вовсе неспособность людей эффективно и надежно исполнять свои функции, а всего-то личную преданность хозяину. Именно на этом единственном качестве чиновников разного уровня держится власть. И чем больше такого рода людей соберет вокруг себя тот или иной руководитель, тем надежнее и безмятежнее будет его нахождение во власти. Все, что требуется от назначенцев, регулярно демонстрировать свою преданность на словах и на деле. И тогда можно получить должность, имея за спиной криминальное прошлое, непогашенные кредиты, использование должностных полномочий в личных целях и даже уголовщину. Самое главное предназначение чиновники усвоили и подменили свои прямые обязанности демонстрации преданности Аслану Бжани. Информационные ресурсы министерств и ведомств кишат благодарностями в адрес Аслана Бжани за отремонтированную в селе дорогу, трансформатор, водопровод, проводную трубу и даже за распродажу страны. Недавно кодом в адрес Бжани присоединился и глава МИД Инал Арценба. Видимо, единственное, что пришло в голову молодому чиновнику после слухов об его отставке – воздать благодарение своему боссу за распродажу страны. Главу государства нужно поддержать, провозгласил Инал Арценба на встрече с активом одного из районов Абхазии. Только не спрашивайте, какое отношение к закону о ППР имеет глава внешнеполитического ведомства, потому как приличного объяснения здесь не найдется. Общественность только гадает, зачем министру иностранных дел понадобилось совершать вояжи по районам и рассказывать об экономике Абхазии. И я бы остановилась на этом подробнее, но таких невнятных вояжей не только по Абхазии у наших чиновников масса. Самый близкий пример – делегация Абхазии в составе министра туризма Теймураза Хижба, председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тараша Хагба, представители администрации Чимчирского и Гагрского районов на прошлой неделе путешествовала по Калуге. Их маршрут очень красноречивый. От музея космонавтики до мужского монастыря в Оптиной пустыне. Но даже такую развлекательную поездку информационные ресурсы преподносят как рабочую. Съездили за счет бюджета, пожили в дорогих гостиницах, полетали бизнес-классом, поели в ресторанах. Ни в чем себе не отказывали. Никаких отчетов о результатах поездки нет. И было бы ладно, но в это же время социальные сети собирают с миру по нитке на лечение детей, а жители села останавливают правительственный кортеж или стоят у парадного подъезда, чтобы попросить премьера отремонтировать дорогу, выкачать воду из подвала жилого дома, заменить прохудившуюся канализационную трубу, выделить деньги на лечение за пределами Абхазии или просто на жизнь. Не дело премьера, но накануне выборов во всех игроках просыпается щедрость. Не за свой счет, конечно. Система не работает или работает совсем не для того, для чего создает государство. В том числе и потому, что неэффективность чиновников, обоснованность их расходов должна вызывать вопросы не только у пользователей социальной сети, но прежде всего у фискальных органов, прокуратуры, СГБ. А у нас получается, что для того, чтобы на деятельность министерства или ведомства кто-то обратил внимание, надо не просто не соответствовать своей должности, надо довести растраты до грандиозного скандала, как это случилось пару лет назад с министром культуры Удисой Агарба. Напомню, что министр проиграл зарплату своих сотрудников в казино, затем продал кому-то, чье имя содержится в тайне, тарелку Пикассо. Еще одним поводом для отставки должностного лица может оказаться его принципиальная позиция, намерение исполнять свои обязанности, защищать ведомственные государственные интересы. Так случилось с председателем комитета по спорту Джамалом Губас, который год назад, в декабре 2022 года, был освобожден на должности без всяких оснований. Причиной отставки стал отказ Джамала Губас подписывать документ о продаже спортбазы в Эшера. Как стало известно позже, со слов самого Джамала Губас, президент планировал передать спортбазу в собственность бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева. Конечно, руководство страны никак не комментировало данный факт, а просто сменило эффективного чиновника на преданного. А вот деятельность, вернее бездеятельность Министерства просвещения нашего президента не интересует. Я говорю про министра просвещения, потому как считаю эту должность самой главной в стране. Для меня это самое возмутительное назначение, которое по определению не могло произойти, если бы глава государства уважал нашу страну. Чтобы понять несоответствие налогабле занимаемой должности, надо просто заглянуть в его улучшенную биографию, вывешенную на сайте Кабмина. С Абхазией мальчика связывает только место рождения. У них одно село с президентом. С Министерством просвещения еще меньше. Обучался в высшей школе экономики по специальности регулирования внешнеэкономической деятельности. Сразу после обучения 2 года работал в московском филиале акционерного общества «Русгидро», а затем инженером в московской строительной компании, откуда, спасибо Аслану Бжане, попал прямо в должность министра просвещения Абхазии и стал проблемой абхазской образовательной системы. Ощущение, что мальчик не понимает, чем ему заняться в министерстве, подтверждается не только его приказами. Один из них отменил премьер, но информационным ресурсом, принадлежащим Министерству просвещения, который на 90% состоит из рекламы российских вузов, среди которых, конечно, и его альма-матер. Пресс-конференции, интервью и даже комментариев и налогабля не дает. По школам не ездит, но иногда награждает и поздравляет учителей. Никаких предложений, связанных с реформированием системы образования, я от министра не слышала. За 3 года он засветился только в 3 скандалах. Пытался навязать родителям выбор школы, внедрить священное писание в школьную программу и публично поссорился с отделом образования столицы. Призывов об отставке министра просвещения президент Аслан Бжани не услышал. Но от первых назначений сразу к последним, чтобы было понятно, что позиция президента в кадровых вопросах не меняется. Аслан Бжани начал готовиться к президентским выборам, до которых осталось менее 2 лет, и провел новые кадровые рокировки. Полковник Вальмир Будба после того, как извинился перед ветеранами войны, был освобожден от должности министра внутренних дел. На его место назначен глава СГБ Роберт Киут, доказавший свою преданность президенту во время майского митинга оппозиции. На место полковника Киут назначен шурин президента, полковник Тимур Ахиба. Здесь все по-родственному, понятно. От должности вице-премьера освобожден Сергей Пустовалов, ничем не отмеченный за 3 года вице-премьерства и отсидевший ее явно по национальной квоте. От должности главы администрации президента освобожден молодой чиновник Джансух Нанба, который весьма успешно и в соответствии со своим образованием работал министром по налогам и сборам, но 3 года назад зачем-то был переведен в администрацию президента. Джансух Нанба и сейчас будет переведен на другую должность, которая, видимо, еще не освободилась. Он хороший парень. Он за закон об апартаментах. Но сейчас речь не о его освобождении и будущем назначении, а о том, что на должность главы администрации президента назначен неудавшийся бизнесмен с непогашенными кредитами. бандитами. В биографии Абесолома Акварчи нет ничего, что могло бы говорить о том, что он способен выполнять функции главы администрации президента. Инженер-механик, работал на заводе строительных материалов Творчали, затем на мебельной фабрике. Был гендиректором торгового дома Сухум-Бабаевски. Затем опустил планку до индивидуального предпринимателя. По президентской квоте более полугода назад назначен членом в общественную палату. В общем, карьера коммерсанта не задалась, и теперь он будет обеспечивать деятельность президента Абхазии, заниматься подготовкой законопроектов, заключений на законопроекты, принятые в парламенте в первом, втором чтении, готовить указы, распоряжения, поручения, обращения президента, его ежегодные послания к парламенту, консультировать главу государства в вопросах безопасности и обороны, взаимодействовать с политическими партиями и общественными организациями, государственными органами власти, консультировать президента в социально-экономических, политических и правовых процессах в стране и так далее. Тут бы опыт не помешал, хоть какой-то. Не знаю, кто более несерьезно относится к нашей стране, президент или его назначенцы, но никакой общественной пользы в бесконечных перестановках не видно. Потому как такая же картина прослеживается и в других кадровых решениях президента, чтобы их все не анализировать, по родовому, дружескому и коммерческому интересу подведу итог русской народной поговоркой. Каков поп, таков приход. Жаль только, что от этого попа и его прихода зависит состояние дел в нашей стране. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачане» из Сухума.
Впервые в истории самопровозглашенной Республики Южная Осетия доклад Комитета геологии, экологии и природопользования, составленный по требованию природоохранного прокурора, закончится обращением экологов в парламент и генпрокуратуру. За ситуацией следит Мурат Гукимухов.
Юристы «Зеленой Алании» после ознакомления с докладом Комитета геологии, экологии и природопользования о состоянии и об охране окружающей среды Республики Южная Осетия в 2022 году пришли к выводу, что изложенное в докладе, цитирую сокращениями, позволяет сделать вывод о бездействии комитета, неисполнении его должностными лицами полномочий, задач и функций, возложенных на комитет постановлением правительства, а также вывод об отсутствии контроля за деятельностью комитета со стороны уполномоченных должностных лиц правительства Южной Осетии. Конец цитаты. Необходимо отметить, что это первый опыт Комитета природопользования. Ранее организация никогда не отчитывалась о состоянии окружающей среды. Очевидно, не было бы и в этот раз. Доклад был составлен по требованию природоохранного прокурора. Составлен, но не опубликован, как это полагается. Доклад был истребован «Зелеными». По мнению руководителя «Зеленой Алании» Залины Габаевой, документ представляет собой бездумную и нелогичную компиляцию из аналогичного доклада Российской Федерации, носит умозрительный характер, изобилует повторениями фрагментов текста, неуместными для Южной Осетии. Здесь и загрязнение воздуха, несуществующей металлургической промышленностью Южной Осетии и возрастающим автомобильным парком России. Комитет ссылается в отчете на Красную книгу, которая официально не введена в действие на территории Южной Осетии, говорит Залина Габаева.
Когда мы прочитали доклад нашего комитета экологии о том, ну, как они работают, да, о состоянии окружающей среды и мероприятиях, там, которые направлены на ее улучшение, какая-то безысходность появилась, потому что там не пишется о решении проблем. Там несколько раз повторяется о том, что эти проблемы должны решать общественные организации и корреспонденты. Но что на самом деле вот как-то так не очень хорошее впечатление произвело на нас. Нет, что-то они, видимо, делают, но ничего из того, что решают проблемы, там не было. И в результате у нас появилось такое вот обращение. И уже когда мы отнесли его в парламент, уже возникла мысль отнести в прокуратуру тоже. Хочется подчеркнуть, что это никаким образом не плохое отношение к работникам комитета экологии. Просто мы понимаем, что если мы к проблеме ухудшения нашего экологического состояния сейчас не привлечем максимум внимания, пусть даже таким способом, ничего не изменится.
По словам Залины Габаевой, реки и озера Южной Осетии гибнут. Экологи бьют по этому поводу тревогу уже не первый год, но ситуация лишь ухудшается. У водных ресурсов республики в основном две беды. Первая – это варварская разработка гравия в поймах даже не рек, речушек. Они настолько малы, что запросто могут исчезнуть, если экскаватор на той же Большой Ляхве вдруг раскопает карстовый разлом. О реальности подобных рисков, кстати, упоминается и в докладе Комитета природопользования. Вторая беда местных рек и озер – канализационные стоки. В некоторых местах на реках построены очистные сооружения, но они не работают. Местные власти предпочитают сливать нечистоты напрямую. Такое впечатление, что они в принципе не считают это чем-то непозволительным, говорит Залина Габаева.
До сих пор мы продолжаем находить незарегистрированные канализационные стоки, которые стекают в реку, причем на совершенно разных уровнях. Буквально вчера на реке Чемоздон обнаружили канализационный сток в том месте, где люди купаются. То есть это вот как-то считалось, что это совершенно чистая река, там выше совсем мало населенное село. И никто на это не реагирует, сколько бы мы ни писали. Мало того, сейчас идет активное строительство в поселках. ЗАО построили многоквартирные дома в Наур построили, и вместо того, чтобы, как положено, сделать там очистные сооружения, их сделали, да, но они не функционируют, и поэтому канализационные стоки тоже текут в реку. Но причем текут они в курортной зоне и в ЗАО, и в Наур. Это уже государственное какое-то преступление, да, когда раньше это делали частники, с этим как-то, ну, можно было бороться, да, обращаясь за помощью государства, а сейчас мы понимаем, что это делает уже государство.
Около месяца назад экологи запросили у местных санитарно-эпидемиологических служб результаты исследования воды в реках и озерах республики. По словам Залины Габаевой, результаты исследования не внушают оптимизма.
По химическим показателям почти все соответствует, ничего страшного, но проблема упирается именно в фекальное загрязнение. Ляхва практически непригодна для купания, озера непригодны для купания.
Озера какие?
Лохнарское озеро, городское озеро. Ну, городское озеро сейчас даже и не заполнили в этом году, потому что не могут обеспечить его безопасность.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.